Дорогие друзья, братья и сестры, текст Писания, который сегодня будет, очень дорог мне, любим мною, особо Бог поработал через него в моей жизни. Наша жизнь, на самом деле, жизнь любого человека состоит из большого количества различных событий, вызовов, возможностей, кризисов, трудностей. Я полагаю, что мы все уже начинаем сознавать, что наши те или иные решения не только влияют на нашу текущую ситуацию жизни, но и порой, на самом деле, в действительности определяет наше и будущее также. Иногда нам сразу это не ясно, не видно, но потом проходит время, проходит даже порой годы, и мы сознаем, то или иное решение стало основанием для того или иного события в моей жизни или то, что я имею сегодня, результат того, что я сеял вчера. Наше российское общество совсем недавно с большой тревогой наблюдало за развитием жизненной ситуации девушки одной, Варвары Карауловой, помните, да? Студентки второго курса МГУ, философского факультета, она увлеклась изучением арабского языка, увлеклась исламом. Все это подвигло ее к тому, что 27 мая она втайне уехала в Турцию от родителей для того, чтобы перейти границу и оказаться на территории так называемого исламского государства. Очевидно, что по милости Божией 4 июня ее задержали турецкие пограничники в группе, состоящей из 14 человек, граждан России, которые туда тоже направлялись. Если бы ее не задержали там, сегодня, кстати, она уже находится в Москве и проходит уже свидетелем по делу о вербовке в ряды исламского государства здесь, на территории России. Но если бы ее не задержали, как бы сложилась ее жизнь сегодня? Конечно, можно рисовать страшные картины, можно предположить, что, может быть, через эти трудности она пришла к Богу. Только Господь о ней знает. Но очевидно, что ее жизнь была бы совсем другой. Окажись она там. Наш известный, советский писатель, наверное, Николай Островский, как-то сказал, ему принадлежит известная фраза из его романа «Как закалялась сталь», что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И хотя в контексте этой цитаты он призывает к тому, что нужно активно действовать, и Бога там нету. Он был, к сожалению, рупором советского атеизма. Но все же сама идея, принцип о том, чтобы прожить так, чтобы это было полезно, чтобы это было правильно, чтобы это было созидательно, и чтобы в конце жизни не сожалеть за эти годы, это объективная фраза, объективное утверждение, справедливое заявление. И сегодня мы с вами будем читать текст Писания, который поможет нам построить свою жизнь таким образом, на основании таких Божьих принципов, чтобы на самом деле мы могли, если Господь даст нам прожить достаточно долго, оглянувшись назад, возблагодарить Бога и, подобно Давиду, сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Или Господь, если не даст нам прожить достаточно долго, все же мы не будем сожалеть ни за один день, прожитый таким образом. Итак, текст нашего Писания, давайте вставшие, прочитаем из первого послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, глава 7, со стиха 29 по 35. «Я вам говорю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира этого. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею, Незамужние заботятся Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Пожалуйста, присаживайтесь. Вот такой текст. Я на него проповедовал, правда, не в нашей церкви как-то. В нашей церкви буду проповедовать, даст Господь жизни через, может быть, 1.5-2 года. И там будет, наверное, больше тема посвящена безбрачию. То здесь этот текст даст нам сейчас библейские принципы о правильном построении нашей жизни. Итак, апостол Павел делает очень принципиально важное заявление. Он говорит: «Время уже коротко». И когда ты слышишь эту фразу «время уже коротко», то что тебе сразу приходит на ум? О чем ты думаешь? Ну, некоторые, возможно, сидя на часы, думают: время уже коротко, скоро 12 часов, так что, пастор, не увлекайся. У меня уже планы есть свои, встречи, там, обеды, общение, может быть, спортивная игра, может быть, с друзьями куда-то поедем. Но, одним словом, нужно успеть что-то сделать, потому что время уже коротко для собрания. Ну, знаете, мы снимать будем фильм про Фетлера. Фетлер мог начать в 10, а закончить только в 6 вечера. Если он видел, что Дух Святой работает в собрании. А зачем заканчивать? Ну, может быть, мы пока еще не доросли до этого уровня его, но все же мы с вами не рабы. А расписание, мы хозяева нашего расписания. Хотя могу сказать, что мы не будем так долго. Кто-то из верующих, конечно, вспомнил псалом, известный псалом Моисея, 89-й. Помните, да, стих 10-й? «Дней лет наших 70 лет при большей крепости». Но тот, кто занимается у нас, видимо, наши музыканты, 80 лет. Хотят, может, они и больше. Но надо помнить дальше, что говорит Моисей. «И самая лучшая пора их – труд и болезнь». То есть, когда мы находимся в максимальной силе, мы трудимся и болеем. Если не болеем, то трудимся. Если болеем, значит, не трудимся. Вот, в принципе, вот наша жизнь. Но дальше интересную фразу добавляет Моисей. «И мы летим». Прям можно подумать, что он летал самолетом Аэрофлота. «И мы летим». Это пишет человек много-много-много веков назад. Неужели он это осознавал? Да, на самом деле, чем старше мы с вами становимся, тем наша жизнь, кажется, все более ускоряется. Правда? Все более ускоряется. Я помню свое детство, когда родители привозили меня с братом погостить у дедушки с бабушкой летом. Так это был безумно длинный день. Мы завтракали после очень долгого сна. Мы и шли на улицу играть. Мы уже переиграли очень плотненько во многие вещи. Мы шли на обед. После обеда мы спали. Мы просыпались и играли. Потом был полдник. И кажется, уже, ну все уже, как бы финал уже. Но вдруг почему-то еще день не кончался. Мы шли играть снова. И потом был ужин. И после ужина мы снова шли на улицу. Я вспоминаю эти длиннющие дни. Я вижу своих детей, которые сейчас бегают к календарю и говорят: «Мама, папа, когда мы едем в Новосибирск, дедушки и бабушки?» И ты им говоришь: «Еще 10 дней. О, как долго!» А у тебя уже расписание, уже эти 10 дней давно кончились на самом деле. И ты уже знаешь, что ты будешь делать в 2019 году, если останешься жив. Понимаете, время летит просто так быстро и ускоряется так быстро. И чем старше становишься, тем динамика все больше. А потом у нас появляются телефоны, компьютеры и прочее. И скорость просто становится все более и более огромной. Поэтому, когда Моисей говорит: «И мы летим», то мы можем добавить к нему: «А мы просто несемся в наше время». Просто несемся. Я думаю, что многие из нас вспоминают, когда они были на 1 сентября в первом классе своем. А сейчас думают: уже мои дети уже скоро школу будут заканчивать. Как так произошло? Когда случилось, и мы летим, время уже коротко. Недавно было проведено исследование, буквально это недавнее исследование, Я раньше ссылался на одно исследование, сейчас другое, которое рассмотрело, на что уходит жизнь человека, если он проживает 78 лет. И вот что получилось. Даже картинку я такую сбросил, если она есть, можно показать. Но чем оно интересно, это исследование? Это то, что на самом деле мы с вами, если живем 78 лет, 28 лет и 3 месяца тратим на сон. Конечно, некоторые хотели бы побольше, но это 1/3 нашей жизни, это наш сон. Работа 10,5 лет. Дорога на работу и домой 6 лет. Учеба это до 5 лет. Здесь они 3,5 года пишут, но, наверное, до 5 лет. Друзья, еда 4 года. Даже фастфуд не помогает здесь. Ну, понятно, детство 7 лет, школа 10 лет. Душ и туалет здесь не указали, это от 3 лет и выше. Хотя, кажется, некоторые дольше проводят время. Понимаете, если мы все это суммируем, простая математика, то здесь даже здесь на картинке видно, в самом углу левом внизу углу видно, что у нас только 9 лет реальной жизни. Но здесь еще в этой диаграмме не посчитали время на стоянии в очередях, пробках, не посчитали время, когда мы болеем. Понимаете, реальной жизни человека, который формально проживает 78 лет, ну, может быть, 5 лет. Вот жизнь такой продуктивная, куда я могу сам куда-то что-то вложить, в конце концов. Более того, неужели вся вот моя жизнь так должна пролететь, что я просто позанимался этими делами, и все закончилось? В действительности у нас очень мало времени. Кроме того, друзья, мы не молодеем, мы стареем. Наши клетки могут делиться 50 раз. Такой вот генетический механизм, ну 50 раз, там плюс-минус 5 раз, и все. И что бы ни пытались наши сделать ученые, они не могут остановить этот процесс, потому что это сущность человеческой жизни, это проявление Божьего наказания, которое мы несем с вами, как дети Адама и Евы за грех непослушания. И что бы ни придумывали современные шарлатаны вроде трансферинга реальности Вадима Зеланда или трансгуманисты, которые обещают нам, что мы будем жить вечно, никого из них это не получится, потому что Бог сказал, человек в своем теле ограничен жизнью на земле. И когда апостол Павел говорит, время уже коротко, это очень справедливо звучит для нас, людей. Но он здесь употребляет особенное слово, которое переведено у нас как «время». В древнегреческом языке было два слова, которые использовал по отношению к времени. Это «хронос», от которого мы с вами получили слово «хронометр» или «хронометраж», и слово «кайрос». Вот здесь слово «кайрос» стоит. Если «хронос» говорит о продолжительности времени, то «кайрос» говорит, может быть, больше о качестве времени. Буквально он переводится как «благоприятный момент», «стратегический момент». Некая возможность уникальная, но которая будет очень скоро потеряна. Интересно, китайцы определяют слово «возможность» посредством такой, знаете, иллюстрации. Они говорят, что возможность – это такой молодой парень, быстро бегущий мимо тебя с огромным чубом на голове, чтобы ты успел ухватиться за него, потому что иначе он быстро просто пробежит мимо тебя. Итак, Павел говорит, здесь кайрос, то есть у нас есть какие-то возможности, краткосрочные, но благоприятные, которые есть сегодня, но завтра уже их не будет. Которые сегодня актуальны, доступны тебе, но завтра ты их потеряешь. Завтра они уже пробегут мимо тебя. Я небольшую иллюстрацию приведу из истории одного российского императора. Александра Первого. Прочитаю одну историю. Она хорошая история про кайрос. 1824 год. Александр Первый посещал Екатеринославскую тогда губернию и увидел станцию одну и зашел попить чай. Пока ставили самовар, государь разговаривал с стационарным смотрителем и увидел, что у него на столе лежит Библия, Новый Завет. И он спросил: «Часто ли ты читаешь?» На что местный смотритель ответил: «Читаю, постоянно читаю». Государь сказал ему: «Хорошо, читай, читай, это дело доброе. Будешь искать благо души, найдешь и земное счастье». «А где ты остановился в своем чтении?» — спросил его император. Смотритель сказал: «Евангелие от Матфея». Император выслал смотрителя по каким-то делам, а сам незаметно вложил 3 крупных купюры денег. К концу, видимо, Евангелия от Матфея. И книгу закрыл. Прошло некоторое время, он проезжал обратно, зашел к этому смотрителю и спросил: «Ну как, чтение продвигается?» Смотритель сказал: «Уже на Евангелие от Луки». Император открыл книгу и увидел, что его купюры там же. И он ответил, и он сказал ему: «Ложь – великий грех». Вынул эти бумажки и пошел отдал местным бедным жителям. А смотритель, конечно, остался в полном отчаянии. У него был кайрос – получить деньги, получить духовную пользу и даже материальную пользу, но он потерял. Это был благоприятный момент, краткосрочная возможность, но он потерял. Я могу сказать про себя. Я помню, когда я был чуть помоложе, я мог не спать пару ночей и чувствовал себя нормально. Сейчас я понимаю, я не посплю одну ночь, и мне уже тяжеловато. У меня был кайрос когда-то, не спать 2 ночи подряд. А сейчас у меня такого кайроса уже нету. Говорят, к старости будет попроще. Ну, подождем, посмотрим. Есть такая надежда, что этот кайрос придет. Почему Павел об этом говорит? Почему так важно ему было напомнить верующим? Он говорит: время уже коротко, братья, то есть он обращается к верующим людям. Почему так важно ему об этом сказать? И он дает ответ. Это причина, почему он так говорит. Причина. Это конец 31 стиха, посмотрите, пожалуйста. «Ибо проходит образ мира сего». Ибо проходит образ мира сего. Слово «образ», оно в сущности взято из театрального лексикона. Буквально это слово можно перевести как «декорация». То есть вот есть какая-то постановка, театральная постановка. Для каждой сцены, для каждого акта есть свои декорации, есть свои актеры, есть свои включение, одним словом, своя обстановка, и вот для этой сцены такая обстановка, такие актеры, они очень нужны, а потом это уже не нужно, это бесполезно, это не важно, потому что меняются декорации, наступает новая сцена, наступает новое представление, и то, что было раньше, уже не важно, то, что было нужно, сейчас уже непригодно, то, что было ценно, сейчас оказалось бесполезно. Тот, кто помнит советское прошлое, то в нашей стране, вот в советской стране, у тебя не было больших перспектив карьерного роста, общественного влияния, если ты не был членом коммунистической партии. И этот партбилет был очень такой важный элемент, была важная бумажка, важный документ. Но наступила перестройка, прошло время, и люди стали отрекаться от этого, и на Красной площади жгли эти партбилеты. То есть то, что было очень ценно, важно, принципиально нужно, вдруг оказалось бесполезно. Но я понимаю, что не все у нас здесь выросли в советское время, поэтому я приведу иллюстрацию из одной японской сказки. Моя матушка читала у нас с братом японские сказки. Я помню такую красивую белую книгу, не знаю, досталась она моим детям или нет. Видимо, нет, или в коробках, или она уже потерялась. Но интересная сказка. В одной деревне жило 2 человека. Один богатый, второй бедный. Богатый, у него была цель скопить полный сундук золотых монет. И вот однажды он заработал еще, получил очередную золотую монету, положил ее, и, кажется, сундук просто наполнен. Все, уже некуда класть. А и у него был сосед, бедный очень человек, бедняк, которого совсем ничего не оставалось, И перспектив никаких не было, и он подумал, ну что, я сейчас вот поскребу, что есть там, муку соберу, испеку, какие-то лепешки, съем их и умру, потому что больше уже ничего у меня нету. Испек он лепешки, тот сундук свой затарил золотыми монетами, раз, наступило наводнение, подобно как сейчас в Тбилиси, в Грузии проходит, затопило всю деревню. Ну и каждый схватил самое ценное, что было. Богач схватил сундук золотом, забрался на дерево, на это же самое дерево присоединился к нему бедняк с своими лепешками и стали ждать, когда вода сойдет. День склоняется к вечеру, вода не сходит, оба проголодались. Золотые монеты не погрызешь. Продай мне лепешку. Но он продал ему лепешку одну. Прошло время, наступило утро, оба хотят есть, продай лепешку. Продал ему лепешку. И так вот процесс идет, и сказка заканчивается тем, что все деньги золотые перекочевали к этому бедняку, и как только последняя монета упала к этому бедняку в сундук, и вода спала. И богатый стал бедным, а бедный стал богатым. И мораль простая, нужно иметь не то, что важно сейчас, а то, что нужно будет тогда, в особой ситуации. И Павел здесь говорит нам, он говорит о том, что образ мира сего, то есть в нашей сегодняшней земной жизни, декорации этой жизни, они уже меняются. И завтра наступит новый этап, и будут новые декорации. Причем интересно, что глагол, смотрите, пожалуйста, на глагол «проходит» — это глагол не будущего времени, то есть «пройдет». А написано, что «проходит», то есть в настоящее время, прямо сейчас образ этого мира, то есть декорации этого мира прямо сейчас меняются. То есть Бог своим могущественным образом, своей властной рукой устанавливает новые декорации на сцене истории. Потому что Он определяет на самом деле, Он решает, Он владыка абсолютно всего. Помните проповедь апостола Павла в Ареопаге в Афинах, глава 17 Деяний апостолов? Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, то есть владыкой неба и земли, в нерукотворенных храмах живет и не требуя служения рук человеческих, Сам, давая всему и дыхание, и жизнь, и все. И Он определил пределы, помните, произвел этот род человеческий от, да, и предел обитания их определил. Одним словом, вся история для Бога – это открытая книга. Он ее определяет, Он ее решает, Он ее направляет. Это не цикл, это непонятный круговорот, это ясная прямая, которую Бог начал и которую Бог ведет. И Павел говорит здесь, посмотрите на декорации этого мира, этого этапа жизни цивилизации. И он показывает нам эти декорации, из чего жизнь состоит каждого человека здесь на земле. Посмотрите, пожалуйста, стих 29 по 31 он говорит, имеющий жен, как не имеющий, говорит о нашей семье. И семья – это наши основные мотивы для нашей жизни, куда мы идем, ради чего мы живем. Во-вторых, он говорит о наших скорбях, о наших неудачах, он стих 30, и плачущие, как не плачущие. Он говорит о наших радостях, достижениях, успехах. Это дальше стих 30, вторая часть, и радующиеся, как не радующиеся. И говорит о четвертой декорации, о нашем имуществе, о нашем богатстве. Стих 30, последний элемент, и покупающие, как не приобретающие. И, наконец, он говорит о пятой декорации, о наших удовольствиях, о наших увлечениях, о наших наслаждениях и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся. Одним словом, жизнь любого человека, она состоит из пяти этих декораций. Земная жизнь любого человека состоит из этого. У нас с вами есть семья, у нас есть скорби, у нас есть победы, у нас есть имущество, у нас есть наше наслаждение и удовольствие. Нет ни одного человека, у которого этого в жизни нету. Да, можно не иметь хорошей семьи, но я появился каким-то образом, даже из пробирки человек, если появляется, все равно есть участие других. У меня есть скорби, у меня есть радость, у меня есть имущество, у меня есть увлечение, удовольствие. Все эти вещи вполне понятны, законны и уместны. Но Павел добавляет, что они все проходят. Вся система ценностей этого мира, система убеждений этого мира, этих декораций проходит. То есть, на самом деле, в нашей земной жизни, друзья, присутствует немало вещей, которые не греховны, но они приходящие. Которые не греховны, но они приходящие. Они вполне законны, они вполне естественны, но не могут послужить, к сожалению, к нашему злу, не к нашей пользе, если станут нашими целями, если станут нашими мотивами, если станут нашими ориентирами жизни. Потому что сцена этого мира скоро изменится. Придут другие декорации. Сам Бог это сотворит. Давайте посмотрим на эти декорации. Я поясню, почему я так смело говорю. Например, семья. Я хочу кого-то порадовать или огорчить, но на небесах не будет мужей и жен. Но отношение на небесах будет намного ближе и лучше. Потому что уже не будет ни ограничений, ни болезней, ни плача, ни боли, ни греха. Отношение будет более близкое, на самом деле, между людьми, которые здесь на земле называют себя мужем и женой. Наши скорби, Писание говорит, что сам Бог отрет всякую слезу верующего человека, с глаз верующего человека. Это книга Откровения, глава 7, стих 17. Радость. Мы сегодня пели песню, несколько раз в двух песнях слово «радость» употреблялось. А что может быть радостнее? Знать, что ты уже обрел, наконец, уже не только вмененную праведность, но и настоящую праведность. Радость от того, что у тебя есть новое тело, бессмертное тело, которое больше не будет болеть и страдать. Радость от того, что все, ты оказался в небесном Иерусалиме, и это твоя финальная остановка, больше никуда не переедешь. Ты будешь там жить. Радость от того, что искупление твое окончательно свершилось. Это здорово на самом деле. Это радость. Ведь радость всегда – это предвкушение чего-то. И радость – это радость от использования чего-то. Все там, в небесах, будет в полноте. Наше имущество. Мы с вами жители небесного Иерусалима. Ангелы нас заселят по тем квартирам. Хорошим квартирам. Там, наверное, будет улица РБЦ. Не знаю. Дал бы то Бог нам. Но там мы соберемся все из разных языков, народов, и мы будем вместе с Господом всегда. Мы читаем, что улицы Небесного Иерусалима, они золотые. Мне понравилась забавная неканоническая притча о неком русском бизнесмене. У нас среди, знаете, россиян, к сожалению, бытует такая превратная религиозная идея о том, что можно купить Божие прощение и Божие принятие. Это обычная религия. Так вот, некоторые люди у нас в России считают, что если я буду жертвовать деньги на храм, жертвовать Богу, то Бог не только простит мне мои грехи, даст мне успех на земле и даст мне вход в небо. Вот такая идеология. Вот рассказывают про одного русского бизнесмена, который так много пожертвовал, что заслужил особое благоволение. Друзья, это ложная история, но она хорошо иллюстрирует неверную логику. О том, что ангел появился ему и сказал: «Друг, ты заслужил вход в небо. И даже больше того, тебе разрешается взять одну вещь с собой на небеса. Завтра умрешь, но одну вещь можешь с собой взять». Бизнесмен сориентировался, доллары на небе не нужны, продал все, что было, купил огромный кусок золота, положил чемодан, приготовился умирать, оказался там на небе, и ангел спрашивает его: «Ну что принес?» Он с гордостью от своей мудрости открыл чемодан, показал кусок золота, на что ангел сказал: «Глупец, зачем ты асфальт сюда принес?» Потому что Библия говорит нам, что улицы Небесного Иерусалима, они будут золотые. То, ради чего люди убивают себя, жертвуют своим здоровьем, своими отношениями, мы поэтому будем ходить ногами. Это будет самая простая вещь, какая только есть в Небесном Иерусалиме. Потому что там ворота огромные из жемчужины, которых ни одна технология не может сделать на земле. Количество драгоценных камней зашкаливает воображение просто на самом деле. Поэтому наше имущество там на небесах мы будем иметь. Дом вечный, где архитектор сам Бог, а не какие-то опасные подряды современных застройщиков. Ну и последний момент. Наши наслаждения, друзья. Я думаю, что пределу нашего восторга на небесах уже не будет никакого. Что может быть более наслаждаемого для нашего души? Что может быть более важного наслаждения, просто глубочайшего наслаждения для нашего сердца, как просто поклоняться Богу и быть в Его присутствии без какого-либо греха навсегда? Я думаю, что мы с вами иногда, находясь в собрании, слушая проповедь, или когда мы поем песни, или молясь Ему, мы испытываем такое наслаждение от общения с Богом, что нам все остальное кажется неважным. Псалмопевец Асав когда сказал: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». И это достойно нам. А там на небесах это будет уже все в полноте, больше, чем мы сейчас можем представить себе и даже догадываться. Поэтому все эти временные декорации, будь то семья, скорби, радости, имущество и наслаждение, они правда временные. Они приходящие, потому что они не могут сравниться с той полнотой благословения Божьего и радости, которую Господь мне приготовил и готов мне дать, как только я вступлю в небесные обители. Именно поэтому слова апостола Павла не должны восприниматься нами какие-то странные. Напротив, он желает помочь нам оказаться готовыми к новой сцене, к новым декорациям, так, чтобы мы, живя нашими обычными заботами, земными задачами, не потеряли этот правильный ориентир, а смотрели на свою земную жизнь с позиции вечности, с позиции новых декораций, с позиции нового этапа развития Божьего замысла. Поэтому жизнь христианина, она вся будет построена вокруг Бога и вокруг Его Царства, потому что он знает, это единственная декорация, которая никогда не сменится. Все остальное – это приходящее. Но есть опасность. Это 32 стих нам показывает эту опасность. «А я хочу, чтобы вы были без забот», – говорит апостол Павел. В чем опасность? А то, что на самом деле мы можем увлечься вот этими временными декорациями нашей жизни настолько сильно, что заботы этого века поработят нас. Настолько захватят наше сердце, настолько захватят нашу душу, что просто окутают нас цепями земных забот, так что мы будем с вами озабоченными, несвободными людьми. Поэтому он и говорит: «А я хочу, чтобы вы были без забот». Он не говорит о том, чтобы они перестали заниматься своими обычными делами. Он просто говорит о том, чтобы они не были озабоченными рабами. Потому что можно оказаться порабощенным всеми этими земными временными обязанностями. И не только забыть о своем высоком призвании христианина жить для Божьего Царства, но оказаться несчастным рабом всех этих временных забот. Несчастным рабом. Я разговаривал со своим, с братом моей жены позавчера. Хирург, способный человек. Вся его жизнь – это забота о том, как кормить семью, как позаботиться о своем доме, и все. Мне было прискорбно на самом деле. Но это жизнь на самом деле обычного человека, не знающего Бога. Нам, знающим Божий замысел, понимающим Божию цель, нельзя скатиться на такой уровень. Нельзя оказаться порабощенными вещественными началами этого мира, потому что все это приходящее. Для нас очень актуально звучат слова Господа Христа в Нагорной проповеди. Я читаю Евангелие от Матфея, глава 6, стих 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники», то есть не знающие Бога. «И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Иисус здесь не говорит о том, что мы отказались от своих земных обязанностей, пренебрегли нуждами наших родных. Он говорит о том, что это естественно для человека иметь эту заботу о жизни, там, крышу над головой, что кушать, во что одеваться, но нельзя ставить их самоцелью. Нельзя жить ради этого, потому что если они становятся самоцелью, то это грех и очевидное рабство, ведущее нас к нескончаемой заботе и печали нашей души. Вполне возможно быть хорошим бизнесменом, ученым, домохозяйкой, студентом, продавцом, менеджером, но жить ради Божьего Царства, подчиняя все остальные эти приходящие элементы Божьей цели. Тогда эти приходящие декорации становятся не просто временными, бесполезными, но служащими вечной цели. Тогда они обретают смысл. Тогда на самом деле моя жизнь будет приготовлением для новой сцены. На самом деле очень важно, и сегодня об этом сестра наша Вера несколько раз говорила, ценности. Вот она уверовала, и вдруг она увидела, что если раньше ей казались ценности этих верующих людей в малой группе странными, какими-то опасными, ненужными, то сейчас, когда она уверовала, ценности ее подруг и друзей стали странными. Потому что на самом деле наши ценности, друзья, они определяют мои приоритеты. Мои приоритеты, они формируют мое мировоззрение. Мое мировоззрение созидает мой характер и определяет мою жизнь. Ценности. В чем мои ценности? Если мы на самом деле любим наших детей, наших родных, наших друзей, то мы будем готовить их не только для этой земной жизни, будем готовить их для вечной жизни. Будем готовить их для грядущего небесного царства, чьи декорации Бог уже сейчас устанавливает в лице церкви, в виде церкви, а не будем посвящать их просто только приходящим временным земным декорациям. И Павел предлагает нам программу избавления от этой опасности. Это стих 32, вторая часть, и по 34 он говорит здесь такую фразу: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу». Итак, он показывает, во-первых, нужна правильная мотивация в твоей жизни. Правильная мотивация жизни человека, который хочет быть свободным от озабоченности, свободным от забот, который на самом деле хочет прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно, который не хочет оказаться с пустыми руками или потерять этот в конечном итоге сундук с золотом за лепешки жизненные, он имеет правильную мотивацию – угождение Господу. Единственная правильная мотивация, которую нужно в своей жизни иметь с самого утра – как, Господи, я могу и буду Тебе угождать? И заканчивая день, спрашивать себя: Господи, насколько я угодил Тебе? Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Это главная страсть, на самом деле, человека верующего. Это главное желание, стремление, цель в конечном итоге его. Это верная мотивация. Жить своей жизнью ради угождения Богу. И дальше Павел показывает нам, это пункт 4.2 у меня, программу жизни. То есть, как мне это реализовать на практике? Как мне это угождение Господу реализовать на практике? Он показывает вот как. Это стих 33-34, он показывает программу жизни. Я читаю. «Неженатый или женатый заботится о мирском, как угодить жене». Но я здесь сделаю некоторые, может быть, пояснение такое. Это прям звучит так страшно очень. «Женатый заботится о мирском», то есть как будто о греховном. Угождение жене – это такая страшная штука, приводит к мирскому. Две мысли. Первое. Здесь написан секрет настоящей семейной жизни, хорошей семейной жизни. Это угождение друг другу. Счастливая жизнь – это угодить Богу и угодить своей жене или мужу. Это вот принцип. Но здесь Павел говорит не о греховном. Он, к слову, мирской здесь не говорит о греховном, просто говорит о этом приходящем, земном, временном. То есть много есть у семейных людей обязанностей, которых нет у несемейных людей. Тот, кто женатый, понимает очень хорошо. Много задач, которых раньше не было. Вот я раньше, когда жил один, приходил в свою квартиру, не всегда был уверен, что буду спать на своей кровати, потому что там куча молодежи меня уже встречала. Иногда думал, сейчас поужинаю, то, что в холодильнике положил, открываю холодильник, там уже этого нету. Ну, как бы весело, конечно, было, и не всегда было весело, но суть в том, что я не обязан был прийти там. Я мог прийти в 4, без проблем. А сейчас у меня есть много задач, обязанностей. И это естественный процесс. Это нормально и правильно, на самом деле. Но Павел говорит здесь принцип служения Господу. Вот она программа жизни. Я читаю 33 стих. «А женатый заботится о мирском угодить жене, есть разность или разница между замужнюю и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Другими словами, Павел говорит, у человека не семейного, у него больше времени, чем у семейного. И это, вот это время свое надо посвящать угождению Богу. Угождение Бога – это цель, на самом деле, которая должна быть здесь, у него. Здесь интересно то, что в нашем тексте почему-то переводчики опустили важный элемент. Стих 33, смотрите, пожалуйста. Там фраза одна есть, которой в нашем переводе нету. В самом конце фразы, я прочитаю буквальный перевод. «Женатому уже приходится заботиться о насущных нуждах, о том, как угодить жене». И дальше он говорит, его интересы раздвоены. То есть есть задача заботиться об вот этих временных декорациях, они должны, надо кормить детей, кормить жену, одевать, заботиться, как крыша над головой. А есть миссия проповедовать Царство Божие, благовествовать Евангелие, расширять Божие Царство, пределы его. И у человека семейного, у него есть раздвоенное сердце. И чтобы не было этой раздвоенности, Павел напоминает нам, как эту программу жизни можно, и программу избавления реализовать. На самом деле, эта раздвоенность появится у нас всегда, если мы не реализуем пятый пункт. Любой человек верующий, здесь сидящий в зале, не застрахован от того, чтобы предаться заботе о приходящих декорациях своей жизни. Поэтому нам нужен пятый пункт. Правильный отклик на то, что говорит нам Павел. Время уже коротко. И Павел говорит нам, стих 35. «Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Слово «развлечение» тоже неудачно уже по-русски звучит. Раньше это слово имело понимание разделения, а сейчас оно развлечение, как забава какая-то. Здесь буквально написано, чтобы служили Господу без разделения, чтобы не было внутри вас этой дилеммы, о чем заботиться, об этом земном, приходящем или о вечном. Павел говорит, необходимо, чтобы вы приняли решение. И правильный отклик один – посвятить себя Божьему Царству. Посвятить себя грядущей сцене, которую Бог готовит. Посвятить себя неприходящим вещам, которых надо заботиться, но просто не предаваться им, а посвятить себя именно Божьим целям, Божьим задачам. Причем слово интересное он использует. Слово «польза», друзья, это буквально коммерческий термин. То есть его можно перевести как прибыль, выгода. Павел говорит, хотите быть богатыми? Хотите не проиграть? Я вам говорю, инвестируйте в себя все приходящее в Божие Царство. Потому что однажды, друзья, все верующие люди предстанут пред судилище Христово. Это глава 10, 1 Коринфянам, где Господь Иисус даст оценку нашей жизни. И Он будет раздавать награды. И эти награды будут вечными. Он будет давать нам награды, исходя из того, как мы служили нашей земной жизни ради Его Царства, ради Его Церкви. Он не будет давать награды за то, что ты построил самый большой дом, или у тебя самый большой банковский счет, или у тебя самые красивые дети. Он будет давать награды от того, как ты использовал свой счет для Его Царства, как ты использовал свой дом для Его Царства, как ты использовал свое время для Его Царства, как ты воспитывал своих детей, Его подарок ради Его Царства. Интересна еще одна фраза здесь – «наложить узы». Потому что люди, слушая Павла, говорили: «Павел, ну ты загнул вообще, ты перестарался». Буквально фраза «наложить узы» – это, знаете, заарканить. Наложить ярмо, так заарканить, что-то наложить тебе какой-то груз, чтобы тебе было прям туго очень. Говорят, ну вообще, ну как бы уже имеющий жену, как не имеющий, покупающий, как не приобретающий. Ну что ж такое вообще? Я и так уже от всего почти отказался. Ну, вы слышали проповедь мою прошлого воскресенья, нужно отказаться буквально от всего, для того, чтобы испытать полноту радости и благодати Божией. Но здесь Павел говорит, друзья, не нагружайте себя приходящими вещами. Не нагружайте вещами, которые сегодня ценны, завтра будут бесполезны. Вкладывайте свое временное в небесное, вечное Божие. И он достаточно ясно видит, что единственный путь для того, чтобы правильно прожить свое время, чтобы реализовать это понимание «время коротко», не избежать этих опасностей, это две принципиальные характеристики. Это постоянное верное служение Богу и отсутствие внутреннего конфликта. И все это возможно, друзья, только по одной причине. Если я посвящаю себя Богу. Если посвящаю себя Богу, то у меня в сердце уже нет разделения. Я Ему принадлежу в любых обстоятельствах. И если я посвящаю себя Богу, тогда я понимаю, смысл моей жизни дальнейшей – это постоянное верное служение Ему. По сути, друзья, у нас есть два выбора. Потратить свою жизнь вот на эти обычные земные заботы – сон, еда, работа, социальные сети. В социальных сетях люди проводят по 6 лет в среднем. 6 лет, друзья. Я могу потратить себя вот на эти пробки, стоять в очередях, либо я могу вот это все своей земной жизни посвятить Божьему Царству, вложиться туда. Так, чтобы, когда наступит мой день встречи с Господом, я радовался. Мне не было печально то, что я потратил свои годы, и мои друзья, которые, возможно, ушли раньше, чем я, встретили меня в небесных обителях вместе с ангелами, ликуя тому, что пришел еще один человек к Богу в небо. Нам важно помнить, друзья, время коротко. Люди умирают без Христа. Наши возможности улетучиваются. Скоро второе пришествие. Известный христианский композитор Зиновий Джулай написал прекрасную песню. «Спешите сделать что-нибудь хорошее. Спешите, ведь откладывать нельзя». И там он добавляет чуть выше. «Пока не прекратились дни погожие». Это как раз кайрос. Пока Бог нам дал кайрос. И время свободы в нашей стране. И наши силы, нам нужно вкладываться в Божие Царство. Если кто в своем сердце еще не принял такого внутреннего решения, «Господи, хочу жить для Тебя, я не знаю до конца, как мне вот о всех этих 5 декорациях правильно позаботиться». У нас есть Слово Божие, у нас есть Церковь, у нас есть общение. Но это мой призыв, друзья. Потому что, когда мы приходим к этому столу предложения, нашей вечери сейчас, то я здесь же на самом деле исповедую, когда я беру этот хлеб. «Господи, Ты умирал для меня, для того, чтобы я жил для Тебя». Когда я беру это вино, я говорю: «Господи, Ты испил чашу горечи для того, чтобы я пил чашу радости». Я в сущности говорю: «Господи, моя жизнь принадлежит Тебе». И в этом, только в этом правильное распоряжение своей короткой земной жизни. Сколько Господь кому отмерил.